Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
20 октября 1888 года в городе Каракол скончался российский исследователь, путешественник, географ, натуралист, почетный член Императорского русского географического общества, генерал-майор Николай Михайлович Пржевальский, человек, именем которого полнится наша страна, и сам город Каракол долгое время носил его имя. Рядом с городом в ПГТ пристань Пржевальский находится его музей, который является такой заметной туристической локацией на карте Сыкульской котловины. Сегодня о деятельности великого русского путешественника и о его персоне мы побеседуем в нашей студии вместе с проректором Кыргызско-Российского славянского университета, историком Леонидом Сумароковым. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Да,
мы тоже рады, что вы помните и приглашаете в студию.
Вас мы прекрасно помним. Другое дело, насколько хорошо сейчас молодые, особенно кыргызстанцы, помнят о том, кто такой Николай Михайлович Пржевальский. Слава богу, если еще молодые люди говорят, что это мужчина на лошади с пышными усами, который караулит въезд на северную дорогу из Сыкульской области, а многие вообще уже, к сожалению, забыли, что такой человек был. С другой стороны, персона-то на самом деле титаническая и связанная не столько, наверное, с нашей страной, сколько вообще с исследовательской деятельностью Российской империи в то время как раз-таки в нашем регионе.
Действительно, Николай Михайлович Пржевальский – персона мирового масштаба, это глыба вообще, и внимание к нему не ослабевает. Он в свое-то время сделал огромное количество дел, и по всей видимости, те дела, которые он сделал в XIX веке, они сказываются сегодня. Ведь он был не просто путешественником, ученым, его еще называют разведчиком. Вот,
человек был, военный.
Человек военный, да. Он все-таки был центром схождения геополитических интересов великих держав в период большой игры. Там присутствует Россия, понятно, Китай тоже, но там присутствует и Великобритания. У нас по этому поводу, так сказать, есть некоторые мнения, наблюдения и выводы о том, как же все-таки Великобритания отнеслась к подвигу Николая Михайловича Пржевальского. Имеется в виду исследовательского подвига. А сам по себе человек, глыба. Ведь знаете, вы в истории вот не случайно его называли. Его называли как ярким метеоритом. Это Семен Тинчанский про него говорил. Его называли великим колдуном. Вот, его называли золотым фазаном. И даже было такое. Вот интересно, почему золотой фазан.
Почему, да? Золотой фазан, правда.
Золотой фазан. Человек был интересный и удивительный. Удивительный в том плане. Учился хорошо. Совершенно замечательно. Крымская война подбила его на то, чтобы он пошел на военную службу. В 16 лет он ушел на военную службу. Через 4 года он уже учился в академии генерального штаба. Но офицерство в той поры вело такое... Образ жизни веселый, значит, любили и выпить, погулять и так далее. Вот Николай Михайлович Пржевальский был категорический противник всех вот этих несколько неблаговидных деяний русского офицерства. Но, тем не менее, он пристрастился к картам и играл. Играл совершенно замечательно и был удачлив в карточной игре, за что его и назвали, его соратники вот по карточной игре назвали золотым фазаном. Mm-hmm. Но вот примечательно то, что он использовал вот этот свой дар, опять же, в целях того, чтобы получить денежные средства и использовать их для научных исследований и путешествий.
Как военный становится в результате великим исследователем не только Центральной Азии, но и в том числе и Дальнего Востока? То ведь нужны еще и научные, в том числе, какие-то данные. Как продвигалась карьера Пржевальского в науке?
Николай Михайлович вообще и в гимназии, когда учился великолепно. Он не был парнем спокойным, когда учился, был гимназистом. Он активно занимался охотой. Пристрастился к этой охоте. Кстати сказать, в последующей жизни это ему помогло. Дело в том, что охота помогала добыть дичь в трудные в трудные времена. Ну, представляете, 20 лет находился парень, муж, находился в путешествиях и проделал 33 тысячи километров. Вот охота какие-то моменты помогала. А потом он был очень усидчив. Его современники рассказывали о том, что у него рабочий день начинался утречком рано в 6 часов. Он изучал, он читал, любил географию. Кстати сказать, буквально после того, как он начал служить в Варшавском пехотном училище и занимался преподавательской деятельностью, он выпустил первый учебник по физической географии. А потом, когда он отправился в свое первое путешествие по Китаю, он в Пекине в одном из военных училищ обнаружил свой учебник. Представляете, казалось бы...
Учебник путешествовал быстрее.
Учебник путешествовал быстрее. Казалось бы, из Варшавы учебник оказался в Пекине. Удивительно.
Ну, давайте поговорим подробнее о его биографии, как он попал в свою первую экспедицию.
Первую экспедицию, вот мы говорили по поводу военных, он вообще из рода военных, по линии матери, его дед был тоже военным, но он был из дворовых. Его забрали в рекруты, а потом он стал вольным человеком. Он на военной службе получил офицерский чин и даже получил дворянство. Вот такая вот метаморфоза произошла. Я уже не говорю по поводу линии отца непосредственно. Там были все военные. Может быть, это тоже сыграло роль, что он стал военным. Вот человек собирался исследовать низовья Нила в свое время, а потом вдруг резко переориентировался и посмотрел на восток. Наверное, это был какой-то определенный сигнал ему свыше послан. Он понял, что именно там, у России, будет находиться вот главная зона дальнейших действий, развития, продвижения вперед в мире и так далее. И вот он 28 лет предложил план первого своего путешествия. Отправился по Уссурийскому краю. Уговаривал, говорил, доказывал. Ну, молодой человек все-таки доказал о том, что да, реально он способен на большие исследования. И эти исследования были преподнесены и в том числе императору. Я уже не говорю, что Русскому географическому обществу. Но они были серьезные, они были значительные. А потом последующие все его четыре центральноазиатских путешествия, это имеется в виду Монголия, Джунгария, Восточный Туркестан и проникновение на северный Тибет, они оказались просто-напросто показательными. Вот если даже взять разобраться, он же с ним проводили съемку местности, составляли карты, значит, и вот поразительно, что спустя буквально век, когда появилась возможность из космоса наблюдать и снимать, делать космические съемки местности, так вот все совпало. А приборы в то время были не такие серьезные и мощные географические для проведения топографических съемок и так далее. Там простейшие приборы были. Но вот он оказался точен, даже вот точен в этом. Поэтому заслуга велика. Кстати сказать, приборы все эти находятся и хранятся в городе Караколе, в его музее. Они в целости и сохранности, в хорошем состоянии.
Это та самая военно-глазомерная съемка. Интересно, какие приборы вообще были у Пржевальского? Компас, наверное, точно
был? Тот же самый компас, да. Все как положено на тот момент, да. Ну и плюс все-таки присутствовала у него вот интуиция. И глазомер был, дай Боже. Стрелял-то до последнего момента, даже последние дни. Вот известная история с этим орлом, которого он подстрелил.
Что это за история, кстати? Я не знаю. Наталья подкована в этой истории, насколько я понимаю.
Ну, насколько я читала, что когда уже Пржевальский слег и уже плохо себя чувствовал, лежал, якобы над этим местом кружил орел, и местные говорили, что это очень плохая примета. Вот, ну, значит, что человека скоро не станет. Пржевальский тогда, еле передвигаясь, все-таки выглянул и точным
птичку
выстрелом...
Сбил, да?
Птичку сбил, да.
Было такое... История того периода гласила о том, что пастухи приходили, чабаны приходили и говорили: Николай Михайлович рассказывали, что тут повадился летать огромный орел, который уносит овец. Ну и вот одна из версий. Но вообще образец был достойный музея, поэтому тут в данном случае, скорее всего, сработал инстинкт получить, заполучить вот эту птицу для какого-то музея в Санкт-Петербурге, для Русского географического общества. Это такая история была. Самое примечательное, он же в это время уже болел, когда они приехали, когда его караван пришел в Каракол, он уже был болен фактически. Он болезнь-то почувствовал буквально в начале где-то числа 5, наверное, октября. Значит, они отправились в Каракол, 4 дня двигались в сторону Каракола, он же себя чувствовал плохо. Вот. Попытались разместить его в Караколе, в одном из домов. Один дом не понравился, второй дом не понравился, третий дом не понравился. Он хотел свободы просто, воздуха, ему не хватало воздуха. И бивуак был разбит за городом Караколом, вот, в районе реки Караколки. И вот как раз там эта история с этой птицей произошла. У него, кстати, по поводу стрельбы, у них семейный герб, родовой герб. На родовом гербу был изображен лук со стрелами, направленным вверх. И слова «долг и честь» — девиз. «Долг и честь». Вот, этому девизу он остался фактически верен всю жизнь.
Угу. В итоге орел венчает памятник Пржевальскому музее.
Честно говоря, никогда там не был, надо съездить обязательно в следующий раз. Что касается путешествий Пржевальского, на самом деле многие ошибочно думают, что центральной сферой интересов Пржевальского как путешественника был конкретно вот Кыргызстан. Да? Потому что говорят, что это человек, который, конечно, много сделал для того, чтобы описать в том числе и природу нашей страны, но интересовал Пржевальского, ну, то, что мы сейчас называем территорией Китая, тогда это вообще такое белое пятно для европейцев. Это Восточный Туркестан, Джунгария и многие другие маршруты. Конечно, Тибет во многом его интересовал, насколько я слышал. Скажите, пожалуйста, а в чем такой интерес к этой области, в том числе, если как-то отослаться к геополитическим интересам Российской империи того времени? Понятно, что там в Индии уже британцы сидят, и, может быть, возьмут и на север пойдут, и нужно как-то смотреть, что можно на этой территории сделать. Это были военные, в первую очередь, цели, либо же все-таки натуралистические, географические?
Дело в том, что Николай Михайлович Пржевальский вообще был первым европейцем, который проник в районы Центральной Азии, в частности, Тибета, угу, куда никто из европейцев раньше и нога их не вступала. Вероятно, да, и была, наверное, какая-то определенная степень заинтересованности России в том, чтобы изучить прилегающий регион. Это, так сказать, несомненно, геополитический интерес всегда присутствует. Какой-то, предположим, захватнической цели у России на этот регион совершенно не было. А, кстати, вот вы сказали в отношении Киргизии, изучения Киргизии. Дело в том, что Николай Михайлович Пржевальский, я прочитал недавно одно произведение, так думаю, что оно скоро станет бессмертным. Там было написано так: 2 года находился на берегах Иссык-Куля Николай Михайлович Пржевальский, обошел окраины, описал все речки, горки, высоты и так далее, и так далее. И все рассказал в течение 2 лет. Нет, уважаемые радиослушатели, Николай Михайлович Пржевальский в 85-м году возвращался из Китая, прошел через перевал Бидель, а там, кстати, пролегал в свое время Великий Шелковый путь, там огромное количество всяких косточек лежало в ту пору, там высокий перевал, неудобно идти животным проходить, людям и так далее, они падали туда, погибали и прочего. Он перешел через этот перевал, и буквально где-то 2 недели он находился в Караколе, отдыхал, жил, кстати сказать, жил в одном из домов, где сейчас находится музыкальная школа, угу, в городе Караколе. После этого дела они собрались и ушли в сторону Верного. То есть, фактически 2 недели, 15-16 дней. И второе его время пребывания в Киргизии, значит, это период последнего путешествия, когда он отправился в последнее путешествие на Северный Тибет – В конце сентября они прибыли, 28 сентября прибыли, с Роборовским уехали в Верный. В Верном закупали провиант, серебро, отправили караван через перевал, отправили в Каракол. Сам он вернулся пешпек. Здесь они закупали, опять же, закупали лошадей, верблюдов. И вот поехал, проезжая через Чу, когда он возвращался из Верного, он обнаружил, увидел фазанов на Чу, и он отправился на следующий день на Чу и там занялся охотой. А 5 числа они отправились, 5 октября они отправились в Каракол. Вот это все время пребывания, там всего порядка 48 дней в общей сумме его пребывания в Киргизии. 5 числа он сделал последнюю отметку в дневнике, рассказал там птичку, которую они там увидели на реке Чу, он подсадил ее, и он ее описал. У него был специальный дневник на каждое путешествие, где он расписывал все, писал про растения, про животных, погоду и так далее. Вот это весь исследовательский период. Он помышлял, он думал о том, что нужно вернуться в Киргизию и нужно посмотреть и исследовать край. Ему здесь очень понравилось, ему было по душе. Но все-таки основной интерес и все его позывы были направлены в сторону как раз последней экспедиции, в сторону Северного Тибета. А до этого был Китай, Джунгария, как я говорил, Восточный Туркестан, Монголия и так далее. Это самое. Киргизия представляла интерес для него, но, увы, получилось так, что не судьба. Как вы сказали, 20 октября, прошу извинить, он умер. По новому стилю, получается, 1 ноября.
Угу.
Вот такая вот примечательная история. Но, по крайней мере, я вам скажу, вот тот факт, что он попросил Королькова, был один такой генерал, значит, от артиллерии. Они, кстати сказать, с ним вместе служили в Варшаве, они были сослуживцами. Генерал Корольков, ну, довольно-таки известный, прогрессивный, не только как военный, прогрессивный в плане научной деятельности. Человек, который жил непосредственно в Караколе, он его принимал, размещал Пржевальского. Вот Пржевальский его попросил, чтобы его похоронили именно тут, на берегу Иссык-Куля. И задумка была совершенно простая. Он хотел, чтобы его дело, которым он занимался всю жизнь, было продолжено. И оно действительно реально было продолжено, потому что Каракол стал центром географических исследований. Отсюда там огромное количество путешественников отправлялось, даже в гербе Каракола был глобус, компас.
То есть удобная база для того, чтобы начинать
исследование Центральной Азии.
Угу. Я еще, кстати говоря, слышала, что сам Пржевальский не хотел, чтобы на его могиле ставили какие-то помпезные памятники, чтобы вот этого ничего не было. Он хотел просто надгробную скромную плиту. Ну, и, собственно, на могиле-то ему и поставили скромную надгробную плиту,
да,
памятник стоит
появился,
несколько поодаль.
Попозже, да, появился памятник. Ну да, такая история была.
Угу.
Ну, что делать, это
скромный,
жизнь.
Да.
Сколько, вы сказали, в путешествиях он провел?
20 лет.
20 лет.
Да.
Я, насколько понимаю, все-таки в Петербург-то возвращаться приходилось. И
да.
Лекции читать, и
да.
Коллекцию свою в порядок
да.
приводить. Мне кажется, что такому человеку некомфортно было, в принципе, вести оседлый образ жизни хотя бы на секунду. С этим связано большое количество экспедиций. Вообще, было ли это неприятие оседлости в черте характера Пржевальского?
Ну, как я вам сказал, яркий метеорит. Хотел жить. Он видел в этом смысл жизни. И вот когда он отправлялся в 88-м году последнюю свою экспедицию, он писал там, ну, слава богу, все, наконец-то настоящая работа, наконец-то наступает настоящая жизнь. И вот удивительно, он своим энтузиазмом, вот своим желанием трудиться, он заражал других людей. Дело в том, что в его экспедиции в основном присутствовали те люди, которые следовали с ним постоянно из одной экспедиции в другую. Кстати сказать, он ни в одной экспедиции не потерял ни одного человека. У них там был случай потери одного казака, пропал казак, его несколько дней искали, Они бросили все, но они его нашли. И вот в этом проявляется как раз-таки человечность самого Николая Михайловича Пржевальского. Кстати сказать, Рабаровский, тот же самый Козлов, вот, они были верными спутниками Николая Михайловича Пржевальского. После того, как он ушел, они продолжили его вот, заветы, его наставления.
Дело его осталось жить.
А дело осталось, по сути, жить. И после этого дела, то, что вот он сказал, я вам хотите, сейчас прочитаю одну интересную вещь. Про него ведь Антон Павлович Чехов написал совершенно замечательные слова. Кстати сказать, Антон Павлович Чехов тоже был путешественником.
Конечно.
Да. «Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жизни провел в Центральной Азии. Понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятный весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмертное желание продолжать свое дело после смерти, оживлять своею могилую пустыню. Читая его биографию, никто не спросит, зачем, почему, какой тут смысл. Но всякий скажет, он прав».
Конечно,
Антон Павлович Чехов.
Антон Павлович Чехов умеет в прозу характеризовать человека. А как проходили эти экспедиции? Когда мы говорим об экспедициях, мы как-то представляем, что группа людей идет из точки А в точку Б. Это, насколько понимаю, все равно огромное количество приключений, да и, собственно, сам быт путешественников был довольно суров и тяжел.
Да, вот вы правильно заметили, вот эта история, которую рассказал, связанная с его смертью, что якобы он выпил воды из реки Чу и отступил от тех правил, которые существовали во время экспедиции. Вот у меня, например, эта история несколько совсем непонятна. Почему? Потому что, следуя в экспедиции, в каждой экспедиции, они каждый раз воду, которую они добывали, они ее кипятили. Даже независимо от того, вода была, значит, из каких-то открытых источников или проточная, например, там в горах, где, казалось бы, все должно быть чисто, Пржевальский заставлял кипятить эту воду. И тут в данном случае такая вот банальная история. В одном из своих путешествий, когда было совсем очень тяжело и не было воды, животных не могли напоить водой, сами люди то же самое страдали, они обнаружили колодец. В этом колодце была вода. Они иссушили этот колодец, полностью иссушили, кипятили, пили, и, о боже, на дне колодца были обнаружены останки человека.
Вот
и они пили,
вот.
Да. И при этом совершенно ничего такого не случилось. Вот вообще, вот знаете, когда так вспоминаешь, что 83-85 год, такое самое, наверное, крупное путешествие, проделано 7815 километров, хотя первое путешествие там было вообще 11500 километров им проделано. Вроде бы все прошли, все здоровы были. Путешествие 79-80 года, метаморфоза произошла, дерматитом все заболели, кожные заболевания. Вынуждены были вернуться. А так, фактически, они прошли, несмотря на серьезно тяжелый быт, несмотря на угрозы, которые существовали, которые вставали на их пути, там, то эти еграи на них нападут, то тангуты и так далее атакуют их. Значит, такие случаи были, им приходилось реально отбиваться. Вот, несмотря на это, они не потеряли ни одного человека. И вот в этом тоже, я считаю, заслуга Николая Михайловича Пржевальского. Просто как человека, который, да, он видел цель, он шел к этой цели, но при этом он не забывал о людях, которые шли вместе с ним плечом к плечу.
Что касается людей, ведь в музее Пржевальского и в Чулпанате в музее есть огромное количество изображений местных жителей из экспедиции Пржевальского. И очень, нужно сказать, подробных и очень красивых. Расскажите, пожалуйста, как Пржевальский взаимодействовал с местными жителями, которые встречались у него на пути?
Вы знаете, во время своего последнего путешествия, значит, 83-85 год, когда они пришли на северный Тибет, там были выставлены отряды специальные на предмет того, чтобы Пржевальского не пустили на Тибет. Заслоны были поставлены. Так вот, он своим обаянием и обаянием тех людей, которые с ним шли, они поленили мало того, что мирные жители, которые жили там даже праздники проводились, казаки играли на гармошках. Угу. Девчонки из этих племен плясали вместе с казаками, А та охрана, которая была выставлена, она в определенный момент просто-напросто пришла и побраталась с отрядом Николая Михайловича Пржевальского. И вот это вот момент такой серьезный, на мой взгляд, то, что он шел, то его называли великим волшебником, то великим колдуном, когда он проходили, шел его караван, люди встречали, там по 200 человек встречали, просили, он даже, кстати сказать, в некоторых случаях оказывал медицинскую помощь, вот, и это было, сразу разносилось по окрестностям, вот смотрите, учебник, да, по физической географии, вроде в Варшаве, вроде еще железную дорогу в Китай не пробили, самолеты не летают, а учебник уже там. А тут молва людская сразу моментально распространялась. Ну, вот он был такой человек. И вот история, опять возвращаемся, с водичкой из реки, угу. из реки Чу. Вы знаете, вот мы нашли документ, который подписан Крыжановским врачом, который лечил Николая Михайловича Пржевальского. Он написал историю болезни Николая Михайловича Пржевальского. Наши студенты нашего медицинского факультета, они изучили вот это вот заключение врача, они сказали, это был не тиф, это было что-то другое. Почему решили, что тиф? Вот там где-то когда-то кто-то болел тифом, и поэтому водичку попили, но там же проточная все равно вода в реке Чу. И вот он заболел. А вот наша версия такова. Ну, она может покажется банальной, но тем не менее, почему бы нет? Они были верным, они заходили в чайхану, пили чай, ужинали, обедали, завтракали. А почему бы с Роборовским они были? Ну, почему бы такой возможности не было, например, взять его отравить, например, Николая Михайловича Пржевальского? Англичане очень не хотели, чтобы Пржевальский шел на Северный Тибет. Ну, вот наша версия такова. А все может быть в этой большой геополитической игре. Боялись они проникновения туда, на Тибет, русских. Я уже как-то говорил у вас в студии в отношении того, что Николай Михайлович Пржевальский был прообразом современной мягкой силы России.
Да, мы как-то об этом говорили. Да. А в чем заключалась как раз вот эта мягкость? Давайте напомним и себе, и радиослушателям.
Вы знаете, там самое интересное заключалось вот в то время, в 19 веке, военные, кстати сказать, писали про обаяние России, которое Россия принесла вот вглубь Центральной Азии. Ведь дело в том, что Николай Михайлович Пржевальский, он шел без каких-то военных целей. Он даже когда проходил, была возможность общаться с людьми, он общался с ними по-человечески. Да, если кто-то нападал с оружием, они давали жестокий отпор. Такое было. Но это была суровая действительность. Ну, вообще, я, вот изучив творчество и научную деятельность Николая Михайловича Пржевальского, скажу, что он гений науки. Это вот его деятельность, это можно составлять методологию научной деятельности вообще, методологию исследовательской деятельности, последовательно, от малого к большому. Он же рассказывал о крае, в котором он был, он же рассказывал с перспективой, так сказать, о возможности развития этого края. Когда в 88 году он отправился в свое последнее путешествие, они выехали с Москвы, значит, доехали до Нижнего Новгорода на поезде, потом они поехали, сели на пароход, поплыли они по Волге-матушке, доплыли до Астрахани, потом по Каспию они добрались до Баку, от Баку они переправились на противоположный берег, и потом они по железной дороге, которую уже создали, они помчались в сторону Самарканда. И он говорил, как здорово, что здесь вот это дело делается. И вот в то время он взял и нарисовал на карте, нарисовал путь, как должна проложена быть железная дорога из Средней Азии в Китай. То есть, вот там говорят, там, что прокладывают там новые железнодорожные пути, а Николай Михайлович еще в 19 веке. В 1880.
Вот тебе один пояс, один путь.
Вот, еще да, совершенно верно. Вот такая вот интересная история. И вот в этом вопросе, когда он расписал вот этот маршрут прокладки железной дороги, как раз-таки, на мой взгляд, просматривается то, что он хотел соединить регионы. Не с какой-то целью наживы. Он хотел соединить эти регионы с тем, чтобы они жили и развивались. Ну, в противовес товарищам из страны известного Альбиона, значит, которые в это время вели активно всякие опиумные войны и так далее.
Это да. Угу. Там размах несколько другой,
размах
конечно.
Размах другой, да.
Леонид Иванович, давайте такой вопрос задам. Хотелось бы поговорить о самых, на ваш взгляд, важных открытиях Пржевальского, чем он запомнился людям. Вот про лошадь Пржевальского слышали даже те, кто вообще не знает, что это за лошадь такая, просто это уже какое-то у нас такое устойчивое выражение.
Ну, да.
Давайте поговорим о важнейших вехах благодаря ему открытых.
Кстати сказать, лошадь Пржевальского жива. Ее развели в Смоленской области, вот селе, рядом с селом Пржевальским, где находилась его усадьба, которую во время войны немцы сожгли.
Угу.
Значит, там вот лошадь Пржевальского бегает во здравии в память Николая Михайловича Пржевальского.
У нас только чучело жутковатое сохранилось в стране,
ну да,
к сожалению.
Она уже, наверное, мольта ее это самое поела, да. Итак, он стал первым из европейцев, кому удалось проникнуть вглубь Северного Тибета, верховьями великих рек Янцзы, Хуанхэ и тщательно исследовать территории. Его перу принадлежит подробное описание пустыни Лашани, Ордоса и Гоби, высокогорных районов Северного Тибета. Николай Михайлович Пржевальский дополнил существующие на тот момент карты Центральной Азии и нанес на них ранее неизвестные хребты, крупные и малые озера. Одним из первых он исследовал таинственное озеро Лабнор, кочующий илистый пресноводный водоем на западе, западе Китая. Ну, блуждает там, на 200 километров перемещалось. Он стал первооткрывателем низови Тарима и хребта Алтын-Так, а также целой горной стороны Кунь-Лунь, о существовании которой в Европе никто даже не догадывался. Ну и пошло про животных, как вы говорили. Здесь и дикий верблюд, и дикая лошадь, и тибетский медведь, и так далее. Ну и собрал внушительную зоологическую, минералогическую и ботаническую коллекции.
Угу.
Ну, вот такая история.
Слушайте, сейчас, когда говорят о персоне Пржевальского, кто-то о нем не вспоминает. Кто-то говорит о том, что это великий путешественник, ученый, натуралист. А некоторые товарищи, которые любят как-то перекопать историю и несколько перевернуть ее, что значит к людям не передам, а другим местам, говорят, что Пржевальский – это вот прообраз русского колониализма в Центральной Азии. Это откуда берутся такие люди? И есть ли, скажем так, какой-то исторический повод называть экспедиции Пржевальского действительно силой колониального подчинения или колониальной разведки Российской империи в Центральной Азии?
Ну, знаете, всякое исследование предполагает, что за этим исследованием, тем более территории и земель, идет либо следует, например, захватческая деятельность того или иного государства, либо идет развитие этого региона. Мы, например, наблюдаем, например, на том же самом Китае, что такого не произошло со стороны России. Наоборот, пошло движение вперед и началось развитие. А то, что вы говорите по поводу вот этих идей, ну, это, наверное, все связано с идеями деколонизации, там, сознания, еще чего-то, попытка забыть, что этого не было. Он же исследовал все это дело во благо человеческого, в интересах людей и в интересах той же самой страны, жертвуя своим здоровьем, конечно, своими силами, в конечном счете и жизнью своей. А дать бы должное этим людям, а не говорить о том, что вот там кто-то пришел, и он был прообразом колонизации. Ну, нет, это, наверное, скорее всего, нет. Тут даже, мне кажется, смешно. Вот, например, был такой капитан Коульбарс. Да? Он, например, за 30 лет до этого пришел, значит, и создал город Каракул. И так вот город Каракол на сегодняшний день существует. Он заложил его.
На том самом месте, да?
На том самом месте он заложил его. Он стоит благополучно, ничего не произошло. Никаких войн там не было. А, кстати сказать, история появления того же самого Каракола связана с вопросами, во-первых, вхождения северных территорий Киргизии 1853-54 год, состав Российской империи. И там же момент такой интересный. После вступления и подписания, так сказать, договора о вступлении, значит, в состав Российской империи, Российская империя не появилась вот на берегах Иссык-Куля сразу. Еще в течение там сколько-то лет, дай бог памяти, где-то лет, наверное, 6-7, после того, как проблемы создавались во взаимоотношениях, то у бугинцев непосредственно с арыбагышами или с каканцами, или же с китайцами, приходил из верного отряд казачий, который наводил порядок, а потом опять уходил. То есть вот она, эта колониальная политика. Потом, когда ребята посмотрели, сказали, что туда-сюда мотаться, тем более китайцы начали подпирать, они начали предъявлять свои претензии, появился в Теплоключенке, Аксуйке, появился первый казачий отряд. А потом, через некоторое время, было принято решение установить точку для того, чтобы торговые пути, которые шли, чтобы они были не где-то там в Теплоключенку направо заходили, там в глубине гор, а чтобы они проходили через населенный пункт прямо на берегу Иссык-Куля. Вот с Беделя не спускаются, через Джоукинское ущелье проходят караваны, потом следуют, а тут сразу каракол. То есть это было сделано для удобства, так сказать, движения караванов и так далее. То есть для торговых целей. Да, в то же время каракол создавался как, будем говорить, укрепление, которое бы защищало в случае вторжения со стороны Китая.
Ну и благодаря в том числе тому, что этот город есть, мы имеем и современные границы нашей страны, надо сказать.
Да, совершенно верно. Это мало кто интересовался вопросом появления, почему там ни с того ни с сего в Нарыне появились русские, значит. А это же было связано, опять же, с действиями того же самого государства, которое называлось ДЖТШР, и его правителя Якубека, когда он замахнулся и сказал, что сейчас мы отрежем некоторую... Ряд мусульманских восстаний проходило на территории восточного Туркестана, и было создано ряд мусульманских государств. Вот, китайцев оттеснили, и договоренности, которые существовали в 1860 году, которые Игнатьев подписывал с Китаем о прохождении границ, тогда, вот, кстати сказать, и было внесено предложение, где будет граница на Тяньшане с Китаем проходить. А Якубек, он проигнорировал этот договор, выдвинул свои передовые отряды. Значит, и у него была цель, во-первых, он хотел прибрать территорию Нарынского региона, Нарынского бассейна, но русские войска пришли и успели, заняли Нарын, выставили свои пикеты, построили мост, и Кубеку это не понравилось. Вот. А потом следующим действием была история в 1878 году, да, значит, на южном фланге, когда было принято решение срочно выдвинуть войска, они вышли в сторону Иркиштама. Якубека уже тогда не было. Он был то ли убит, то ли умер. Значит, китайские войска начали подходить к границам Российской империи. Вопрос стоял о том, чтобы закрепить границу, которая была установлена в 1860 году. Войска выдвинулись, заняли Иркиштам. Генерал Абрамов установил, китайцы пришли и сказали, это наша земля. Генерал Абрамов сказал, я так решил, это будет теперь земля киргизская.
Вот и хорошо, мы этому очень рады. Большое спасибо. Я напомню, что сегодня о персоне Николая Михайловича Пржевальского мы беседовали с проректором КРСУ, историком Леонидом Сумароком. Леонид Иванович, спасибо за очередную потрясающую историю.
А можно стихотворение прочитать напоследок?
Можно. Без этого ни в коем случае не обойдемся.
Да. Итак, Наталья Бурнашова рассказала о Пржевальском. В этом стихотворении вся суть самого путешественника. «Великий путешественник от Бога, потомок запорожских казаков, его манила дальняя дорога и запахи неведомых миров. Таинственные берега Лобнора, пески Ашани и пустыня Бурь, болотистые реки и озера, и небо необъятного лазурь. Он наслаждался дикою свободой и, раздвигая горизонта, нить шел с посохом через огонь и воду, высоким смыслом наполняя дни. В 12 верстах от Каракола покоится на горном берегу, и со времен открытия Марко Поло нет следопыта равному ему».
Большое спасибо. Леонид Иванович Сумароков у нас был в гостях на радио «Спутник Кыргызстана». Мы продолжаем эфир. Оставайтесь вместе с нами.